1 декабря 1988 года впервые был отмечен День борьбы со СПИДом. Во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен. Можно говорить о масштабах трагедии, о том, что это чума 20 века. А теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества. 5 июня 1981 году Американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ, на организацию обучения и предоставление информации по всем аспектам ВИЧ. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка, как символ понимания СПИДа, была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Декабря в 1966 году у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата. 3 декабря в 1966 году, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев 41-го километра Ленинградского шоссе. 8 мая в 1967 году был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата». На могиле был зажжен вечный огонь славы. На гранитной плите надгробие начертано «Имя твое неизвестное». Известно, подвиг твой бессмертен. Слева от него на стене из малинового кварца надпись «Павшим за родину 1941-1945». Справа на невысоком гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд блоки, под которыми в урнах хранится земля городов-героев – Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, Одесса, Керчи, Новороссийска, Мурманска, Брестской крепости, Тулы и Смоленска. На каждом блоке написано название города и выгравировано чеканное изображение медали «Золотая звезда». На надгробной плите могилы памятника помещена бронзовая композиция. На боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. С 12 декабря 1997 года у вечного огня на могиле неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула и состава президентского полка. В дни праздников к могиле неизвестного солдата возлагают венки. Ее также посещают прибывающие в Москву многочисленные делегации главы иностранных государств и правительств. 4 декабря в 1946 году в Москве был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». Собран он был на заводе малолитражных автомобилей. С 1968 года этот завод носит имя ленинского комсомола АЗЛК. Четырехместная легковушка развивала максимальную скорость 90 км в час. И за исключением некоторых отличий представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля Opel Кадет К-38. Инициатором выпуска нового советского автомобиля стал Иосиф Сталин. Opel Кадет К-38 понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухместный КИМ-10, который был спроектирован по модели компактного автомобиля Ford Perfect. Зато Opel его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль. Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырехдверного кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой КИМ-10-52. Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен. После победы в июле 1945 года по приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии был полностью вывезен в Москву оборудование и документация. Брандербургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобиля. Он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором. За годы производства «Москвич-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция «Москвич-402». 5 декабря 1945 года родилась советская российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова. Родилась она в городе Богодухов Харьковской области. Так принято считать, но это точно неизвестно, как и дата ее рождения и настоящее имя. Она была найдена грудным ребенком и определена в детский дом. Ее несколько раз переводили в разные детские дома Харьковской области. После окончания 8 класса она поступила в Харьковское строительное училище, где получила профессию штукатура-маляра. Учеба в училище совмещала с учебой вечерней школой. Потом поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись 2 года, бросила институт и уехала в Москву поступать в театральное училище имени Щукина. На втором курсе ее заметили и пригласили сниматься в кино. Это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». После окончания училища она стала актрисой театра имени Евгения Вахтангова. Работу в театре совмещала со съемками в кино. «Афоня», «Бесстрашный атаман», «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Найти и обезвредить», «Берегите мужчин», «Мой друг Иван Лапшин». В 1985 году Нина начинает работать в театре имени Маяковского, но примерно через год покидает театр. Главной творческой ареной становится кино. И дальше она снимается в таких фильмах, как «Зимняя вишня», «Дикий хмель», «Возвращение Будулая», «Валентин и Валентина», «Кин-дза-дза», «Она с метлой, он в черной шляпе», «Завтра была война», «Хлеб» – имя существительное. В 1987 году ее приглашают в театр Рубена Симонова. С 1988 года она становится актрисой киностудии имени Горького. Продолжают выходить киношедевры с ее участием. «Собачье сердце», «Зимняя вишня 2», «Мама, не горюй», «Хрусталев, машину», «Первый после Бога». Работу в кино и театре актриса совмещает со съемками в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и многих других. Всего в фильмографии актриса более 150 киноролей. Народная артистка России Нина Русланова, лауреат Государственной премии РСФСР, Государственной премии Белорусской ССР, 4 национальных кинематографических премий «Ника», а также удостоена золотой медали имени Довженко, театральной премии «Чайка» и Гран-при Академии искусств Франции. 6 декабря в 1492 году, 522 года назад, Христофор Колумб открыл остров Гаити. Спустя 40 дней после того, как Христофор Колумб возвестил миру о существовании Хуаны, ныне Кубы, в 100 километрах к юго-востоку от нее он открыл еще один большой остров – Гаити. Это случилось 6 декабря в 1492 году, в день Святого Николая. Название страны с языка индейцев тайно переводится как «горная страна». Первоначально он был назван Испаньола, то есть испанский. Как писал знаменитый мореплаватель, вдоль берега там тянутся прекраснейшие в свете долины, весьма похожие на земли Кастилии, но во многом превосходящие последние. В 1677 году Гаити перешел под контроль Франции. Местное население, индейцы, было уничтожено, а его место заняли возимые из Африки негры-рабы. 1 января в 1804 году чернокожие гаитянцы образовали независимое государство во главе с Дессалином, а мулаты образовали свою республику во главе с Александром Петионом. Власть на Гаити была неустойчивой, осложняемой переворотами и диктатурами. В 1825 году Франция признала независимость Гаити, но взамен наложила на Гаити огромную контрибуцию в качестве возмещения собственности, утраченной бывшими рабовладельцами в результате гаитянской революции. С 1915 по 1934 годы Гаити был оккупирован войсками США, которые оставили у власти элиту мулатов. Сегодня на острове Гаити расположено 2 государства – Доминиканская республика и Республика Гаити. 7 декабря в 1988 году, 26 лет назад, в Армении произошло страшное землетрясение. Произошло оно в 11 часов 41 минуту по московскому времени и охватило всю северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек. Около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Пострадали здания школ, детских садов, больниц, театров, музеев, библиотек, кинотеатров и домов культуры. 600 километров автодорог и 10 километров железнодорожных путей были выведены из строя. Разрушено 230 промышленных предприятий. Для оказания помощи пострадавшим во всем СССР было развернуто мощное движение. Все советские республики, а также многие западные страны направили на место трагедии людей, технику и все необходимое. Повсюду проводился сбор гуманитарной помощи. Для восстановления разрушенного в Армению приехали 45 тысяч строителей. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года.